Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Юродство во Христе – это с первого взгляда непонятный и сложный подвиг. 30 апреля Святая Церковь чтит память преподобного Паисия Киевского. О подвиге юродства и преподобном Паисии и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе, отец Андрей.
Кто такие юродивые?
Подвиг юродства – это, наверное, наиболее удивительный среди всех подвигов, среди видов подвижничества, которые имеют место в православной церкви. Если мы попытаемся дать определение, кто такие юродивые, то фактически это мнимо безумные люди, которые притворяются безумными, но на самом деле они совершенно адекватно воспринимают реальность, они психически здоровы, но их безумие является внешним, наигранным, мнимым, с целью того, чтобы достичь определенных духовных высот, духовных результатов. Я бы выделил три главные цели, которые преследуются мнимым безумием, подвигом юродства. Во-первых, с помощью этого средства юродивые обличали внешние, зачастую меркантильные ценности этого мира. Потому что, когда человек юродствует, он ставит себя вообще за гранью социума. И все социальные рамки, приличия, условности для него теряют свою силу. И вот именно с этой позиции, находясь по ту сторону общественных приличий, ему намного легче увидеть ложность и призрачность всех вот этих вот мирских ценностей, то, что люди так привыкли ценить, чем они привыкли дорожить, но на самом деле это ведь временные ценности, потому что для Царствия Божия подавляющее большинство всех вот этих вот мирских достижений, ценностей, каких-то привилегий, они не имеют никакой цели. Не имеют ценности в очах Божьих, они ничего нам не прибавляют в вечности. То есть там сразу, за порогом смерти, все это полностью теряет свой смысл. Во-вторых, с помощью своего юродства многие святые скрывали свои подлинные добродетели. И более того, даже настоящие дары божественной благодати, которые они уже получили за свою святость, за чистоту сердца, за послушание духовному отцу, они скрывали их с помощью того, что притворялись безумными. Такой способ сокрытия своих подлинных достоинств свойственен не только христианским юродивым подвижникам. Это иногда употребляется даже в мирской среде. В глубокой древности это уже имело место. Солон, мы можем вспомнить, притворился безумным, когда хотел достичь своих определенных политических целей, пользы своего полиса. Суворов Александр, мы помним, великий полководец, он, когда появлялся в свете, в салонах, на всяких приемах, он специально разыгрывал из себя какого-то юродивого. То есть он буквально прикидывался каким-то дурачком, совершал странные поступки, над которыми люди смеялись, которые казались нелепыми. Но он это делал специально, потому что этим способом он спасался от той невероятной зависти, которая окружала его со всех сторон. То есть если бы он при всех своих заслугах перед Отечеством еще бы себя держал соответствующим образом, с достоинством, его бы, конечно, давно съели и уничтожили. А так на него смотрели, как на какого-то
дурачка,
и поэтому в этом плане он просто спас сам себя, и благодаря этому достаточно долгое время ему удавалось все-таки лавировать между всеми этими придворными и достигать тех целей, которые он ставил перед собой, защищая государство от внешних врагов. Кроме того, третья цель, которую ставят перед собой христианские юродивые, состоит в том, что они на себя специально своим эпатирующим поведением навлекают внешние скорби. Когда люди начинают их оскорблять, обижать, и притеснять, проявлять к ним пренебрежение, то все это они испытывают, конечно, с тягостью для себя, потому что любому человеку тяжело, когда его оскорбляют, когда его унижают, обижают, бросают в него камнями или грязью. Но, тем не менее, они это специально претерпевали ради Христа. И мы видим из их финала жизни, что Господу был угоден этот подвиг, что даже хотя они специально на себя навлекали все эти скорби еще более увеличивали их святость, их духовное преуспение в очах Божьих.
Чтобы приблизить для наших зрителей понимание подвига юродства, скажите, в литературе, искусстве, может быть, кинематографе где-то отражен подвиг юродства?
Ну, начать, наверное, стоит с того, что подвиг юродства имеет очень глубокие ветхозаветные корни. Если мы посмотрим на историю жизни великих пророков, то некоторые из них, не на всем протяжении жизни, но в какие-то периоды по особому Божьему повелению совершали такие поступки, вели такой странный образ жизни, который иначе как юродством не назовешь. Ну, например, когда пророк Исаия 3 года ходил голым и босиком, да, по повелению Божьему, то он себя так вел для того, чтобы привлечь внимание к своей проповеди, потому что то, что он говорил, люди уже привыкли, что он обличает их, что он какие-то бедствия для Израиля предсказывает за наказание, за какие-то грехи, но уже это начали пропускать мимо ушей. А тут раз вдруг видит, человек ведет себя, ну, совершенно неадекватно, это привлекало к нему дополнительное внимание. Ради этого он так и поступал. Или, например, когда пророк Иезекииль готовил себе хлеб на коровьем помете, то есть тоже все понимали, что это совершенно нечто эпатирующее, противоестественное, но он это делал, опять же, намеренно, чтобы предсказать те будущие страдания народа, которые Господь соизволил наслать на Израиль в наказание за те или иные согрешения. То есть у многих пророков имели место такие странные поступки, скажем, там, женитьба на блуднице, там, или называя наречение своих детей такими именами, что вообще странно, как это можно было так ребенка назвать. Да. Это были такие вот своего рода уже предзнаменования будущего, можно сказать, подвига юродства, который особенно просиял уже в новозаветные времена. Вот если мы внимательно почитаем первое послание к Коринфянам апостола Павла, то у него там о подвиге юродства целый ряд цитат, можно сказать, потому что все христианское благовестие у него представлено именно как некое противоречие духу и представлениям века сего. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Так он учит в первом послании к Коринфянам. Потому что то, что у людей является мудрым, то мерзость перед Богом. И наоборот, именно буйством проповеди Господь просветил всю вселенную. Поэтому вот это учение о противоречии истинной мудрости божественной, которая проявляет себя в юродстве, и мнимой мудрости человеческой, которая юродство перед Богом, безумие перед Богом, вот это очень важная тема для апостола Павла. И она впоследствии должна была где-то воплотиться в реальной жизни конкретных людей. Ну, а если мы посмотрим на примеры святых юродивых подвижников, то в истории русской церкви таковых юродивых мы можем насчитать 36 человек. Это рекордное число. Ни в одной другой поместной церкви подвиг юродства не был настолько распространен. Некоторые иностранные ученые, историки считают, что вообще это как бы черта нашего менталитета, что это буквально какая-то составляющая нашей культуры отечественной, что вот у нас именно такое, с одной стороны, почитание юродивых, а с другой стороны, никогда не оскудевал поток вот именно людей, которые этот подвиг несли в разные эпохи, в разные периоды. Не было у нас столетия с момента крещения Руси, чтобы у нас не было юродивых. Начиная с Исаакия Печерского, который уже в XI веке просеял, вот, мы видим, что этот подвиг, он очень был у нас распространен. Так что мы можем вспомнить многих великих святых, почитаемых, юродивых, в том числе и Прокопия Устюжского, который жил в XIII веке, который был небесным покровителем святого Паисия Киевского. Он родился в день его памяти, и в честь него его назвали в миру Прокопием. Так что, я думаю, тот подвиг юродства, который впоследствии на себя он принял, он был во многом инспирирован подражанию своему небесному покровителю.
Мы вплотную подошли к преподобному Паисию Киевскому. Расскажите о годах его юности и в чем начало его святости. Как он положил начало святости своей?
Святой Паисий в миру получил имя Прокопий, потому что, как мы сказали, родился он по церковному календарю 8 июля, то есть это по новому стилю 21 июля 1821 года в городе Лубны Полтавской губернии, и был он шестым сыном своих родителей. Родители его были очень благочестивы, особенно мать Мария. Она воспитывала всех сыновей в духе христианского благочестия, постаралась вырастить из них настоящих православных христиан. Отец умер, когда Прокопий был еще ребенком, поэтому вряд ли он мог сильно повлиять на его духовное становление. А вот материнское влияние в жизни святого было заметно на протяжении многих лет, даже когда он уже был вполне взрослым человеком. И уже с детства из всех детей этой семьи святой Прокопий выделялся необычной серьезностью, вниманием к священному писанию и любовью к посещению церковных служб. Вот когда мы читаем эти черты в житии многих святых, то это зачастую воспринимается уже как какой-то трафарет, как общие места. Это уже как канон такой житийный, да, что никогда не играл с другими детьми в обычные игры, а только молился и посещал храм. Но что касается святого Паисия, то это было на самом деле.
Это, естественно, так читается на самом деле.
Да, жизнь его была совсем недавно, это же 19 век, это уже новейший период, поэтому воспоминания о нем сохранились без всяких домыслов. То, как он себя вел в детстве, это люди запомнили, и это соответствовало вот именно этому как раз представлению о том, каким должно быть детство у будущего святого. Оно и было таковым. И не все было гладко в его жизни, потому что после смерти отца материальное положение семьи очень сильно пошатнулось. Пока отец был жив, он торговал скобяными изделиями и вполне в этом преуспевал, семья была зажиточной, но после смерти отца мать не смогла справиться сама со всеми этими делами, и пришлось сыновей устраивать уже куда получалось. И вот Прокопий, когда он еще был отроком, его отправили в Киево-Подольское духовное училище, в Бурсу, где он с малых лет и пребывал. То есть, с одной стороны, как бы это было хорошо для него, потому что это духовное образование, воспитание было близко его сердцу. А с другой стороны, когда читаешь подробности его жития, то понимаешь, что вот эти вот очерки Бурсы Помяновского, они во многом были актуальны и для святого Паисия, потому что очень много там было внешнего начетничества, много было неправильных вообще сложившихся каких-то порядков, поэтому не так-то легко ему пришлось уже буквально с детства, и его такое искреннее, благочестивое духовное настроение далеко не всегда встречало поддержку и среди товарищей по учебе, и даже среди начальства.
Да, вы сказали о том, что он любил читать Священное Писание, жития святых и посещать богослужения. Какой урок из его жизни мы можем извлечь для наших детей?
Извлечь урок мы можем только тот, что надо этому по мере сил подражать. Это надо прививать своим детям. Нужно, чтобы дети как можно чаще слышали Слово Божие, чтобы они полюбили Священное Писание, чтобы они понимали важность его усвоения для себя самих. Но у нас сейчас это довольно легко, с одной стороны, как бы сделать. У нас множество воскресных школ для детей. Почти при каждом храме они существуют. И там ребенок может узнать, по крайней мере, основы закона Божия, азы священной истории. Но, наверное, даже самое главное, это чтобы у ребенка пробудился интерес к самостоятельному изучению всех вот этих религиозных вопросов, предметов, дисциплин, потому что если это делается из-под палки, это ни к чему хорошему не приведет. Мы знаем, что до революции, когда закон Божий входил в обязательную программу гимназий, лицеев. То есть все знали в основном и священную историю, и азы богословия, но при этом многие люди становились атеистами, нигилистами, материалистами, безбожниками. Само по себе это знание человека к Богу не приближает. Надо, чтобы человек это любил. А вот привить эту любовь намного труднее. Поэтому я не исключаю того, что вот самые какие-то основные знания надо, безусловно, ребенку сообщить, а все остальное пусть он уже сам со временем дочитывает, узнает, вот чтобы у него основа была правильная, и чтобы у него сохранилось светлое какое-то благожелательное отношение к церковной науке. Потому что в противном случае, если ему это все опротивит, если его под палкой все это заставлять учить, то результат будет прямо противоположный ожиданиям.
Да, действительно интересно. Скажите, как дальше развивался путь святости? Мы знаем, что он был именно в Киево-Печерской лавре, а лавра в то время была рассадником святости, 19 век. Это век тоже юродивых киевских, еще других помимо, значит, и еще как раз святителя Филарета Амфитеатрова. Расскажите об этом пути.
Действительно, для Прокопия, для юноши, лавра это был идеал. Он хотел там находиться уже с детства. И когда он еще был в Бурсе, он бывал убегал с уроков для того, чтобы побывать в лавре, приложиться к мощам святых печерских угодников, зайти на богослужение, просто постоять в храме. Он настолько любил лавру, что для него она просто сама по себе была местом, где он хотел утвориться в Дому Господне. И за это его наказывали начальствующие, не понимали, как можно себя так странно вести. Ну, понятно, что пусть даже ты и любишь лавру, но зачем же убегать с уроков? А вот у него это было просто непреодолимое такое чувство. И когда он поступал таким образом не раз и не два, то в конце концов терпение начальства лопнуло, и его отчислили из числа учащихся, он так и не закончил эту бурсу. Но поскольку его старший брат Григорий уже неплохо устроился в городском управлении, в киевском, секретарем он там работал, то он сумел взять туда на работу своего младшего брата, пристроил его, скажем так. Ну и там тоже не смог долго оставаться Прокопий, потому что он ощущал, что вот эта мирская жизнь, она ему претит. Он видел ложь вокруг себя, неправду. Вроде бы люди внешне были христианами, а внутри там царили порядки порой хуже языческих. То есть уже в XIX веке в Российской империи была эта гниль, разложение внутреннее, которое... Да, то есть чуткие люди вот с такой живой религиозной совестью, как будущий святой Паисий, они это сразу ощущали. Поэтому он решил вообще убежать из дома и пришел именно в лавру. И в лавре он хотел устроиться послушником. Его взяли послушником, но временным. Много лет, буквально до 29-летнего возраста, он находился в лавре в статусе временного послушника. А этот статус был очень неопределенным. И для того, чтобы его привести к статусу уже обычного, законного послушника, ему пришлось испытать массу
неприятностей,
да, ему нужно было получить кучу разных бумаг, разрешений от Лубенского, этого мещанского общества, от Полтавского губернского начальства и от своих родителей благословений. То есть ему пришлось претерпеть настолько много вокруг этого скорбей и лишений, что он уже буквально отчаялся. Он уже потерял надежду когда-либо стать членом братьев Киево-Печерской лавры. Удивительно. Да. То есть сейчас мы даже не можем себе представить, насколько тяжело тогда было стать монахом в Киево-Печерской лавре для человека, который был гражданином этой самой страны. И вот он настолько уже разуверился в своем этом дерзновении, решил, что мечта эта несбыточная, что он подал заявление о том, чтобы его вообще отпустили из лавры, чтобы его отчислили из временных послушников, он хотел оттуда просто уйти. И когда это прошение было удовлетворено и подписано, оставалось только его забрать и уйти. В это время он тяжело заболел, буквально настолько тяжело, что он слег, его положили в лазарет в Лаврский, и находясь в состоянии такой тяжелой болезни, он испытал видение. Матерь Божия сама ему явилась, и она его упрекнула в малодушии. то, что он пытался изменить своему призванию. То есть эти скорби, которые он так долго переносил, Господу было известно, что он их переносил. Но вот когда уже буквально его терпение полностью истощилось, вот тогда Матерь Божия лично его поддержала. Об этом видении стало известно даже наместнику Лавры архимандриту Лаврентию. И как только он об этом узнал, он тут же дал повеление забрать документы обратно у Прокопия и причислить его уже в разряд послушников Лавры. И вот так уже он наконец получил какой-то определенный статус. Хотя и после этого все равно проблемы из жизни его не ушли. Но тут уже были проблемы немножко другого рода. Он уже сам стал сознательно юродствовать. И таким образом с послушанием, с каким-то постоянным у него так в Лавре не сложилось.
Не сложилось. Вы сказали, что он начал юродствовать. В чем проявлялось юродство и как благодаря ему он достиг святости?
Конечно, мы можем предположить, что святой Паисий мог бы достичь святости путем обычной монашеской жизни. У него был прекрасный голос, такой густой, сильный баритон. У него был тонкий слух, у него была замечательная память. Он прекрасно знал устав. И одним из первых его таких опытов юродства было то, что он читал в церкви по памяти. Не по часослову, не по минее, не по триоде, а просто по памяти он мог читать службу. И это, конечно, обращало на себя внимание. Некоторые считают, что это проявление гордости, что он вот тщеславится тем, что у него такая память. Но потом поняли, что это далеко не единственное и не самое сильное проявление его юродства. Он называл Пресвятую Богородицу на «вы». Если молитва. У нас обращение, да, радуйся, благодатная, вот, благословенна ты в женах, а он все это переводил во множественное число, называл ее на «вы». Это тоже, конечно, людей шокировало, зачем он, спрашивается, это делал. Потом он начал вести себя еще более странно, ходил боком в храме, спрыгивал с соли через несколько ступенек сразу, вместо того, чтобы спокойно спускаться, своим подрясником начал вытирать перила на клиросе, то есть делал такие дела, которые привлекали к нему внимание, и люди начали думать, что он какой-то больной. И вот эти вот проявления привели к тому, что в конце концов его вообще отчислили с клиросного послушания, потому что народ уже в храме фактически смотрел не за богослужением, а за его новыми какими-то выходками.
Причудами.
Да, эти его причуды, они уже выбивали слишком из обычного строя всю службу. И вот отправили в Голосеевскую пустынь, и там он какое-то время пребывал, причем, поскольку в этой пустыне имел обыкновение летом отдыхать сам митрополит Филарет, святитель Филарет амфитеатров, то он заметил этого необычного послушника, распорядился постричь его в рисофорные монахи и сделал его своим личным чтецом. Так что вот такая протекция, такое внимание со стороны правящего архиерея, киевского митрополита, при желании могла быть обращена бы святым Паисием в огромный карьерный рост. То есть он мог бы даже и на кафедру со временем попасть, потому что препятствий-то, собственно говоря, не было. У него было духовное образование, были прекрасные способности. Но он понял, что это для него может быть соблазном, искушением. И он опять начал юродствовать пуще прежнего. Поэтому, хотя его временно возвращали обратно в Лавру, потом все равно его оттуда удаляли, потому что видели, что образ его поведения все-таки он не вмещается в нормальные рамки. И в конце концов, вот последней каплей было то, когда отношения с другими участниками клиросного послушания у него испортились. Они его напоили вином, обманом и силой. Вот они над ним специально смеялись, глумились. А потом, когда он уже на следующей службе какое-то время спустя вышел читать апостол, они специально переложили закладку в другое место, чтобы он не мог найти, что ему читать. И тогда он решил, что, наверное, это пришел тот момент, когда нужно ему полностью перейти на положение юродивого. И он со смехом выбежал из храма, с неестественно, с таким наигранным, и с тех пор просто уже скитался по Киеву, ну, в статусе уже не монаха, а обычного бомжа.
И как раз к этому времени уже начинает приходить к нему почитание, да, киевляне догадываются о том, что это не простой бомж.
Да, конечно. Вначале кому-то он мог показаться обычным бомжом. Он одевался в лохмотья и всегда на лбу носил повязку. Вот такая необычная была у него форма одеяния. что он мог ходить босиком даже зимой, или в одном сапоге специально ходил, даже в храм мог приходить в одном сапоге или босиком, но неизменно одевал себе на лоб такую вот повязку. И со временем люди стали замечать, что хотя он говорит вроде бы бессмысленные вещи, но если потом вспомнить, что он сказал конкретно, проанализировать, соотнести с теми людьми, которые это все слышали, то вдруг замечали, что это зачастую было пророчеством. Или обличением прошлых грехов человека, или предсказаниями его будущей судьбы. Самым излюбленным приемом святого Паисия было то, что он, находясь в присутствии какого-то человека, даже не глядя на него, он начинал сам о себе что-то говорить. «Я такой грешный, у меня вот если такие грехи и такие, я делаю вот это, вот это, вот это, а еще могу сделать вот это». И люди слушали, смотрели на него, о, ну надо же какое. Ну, понимали, что, может быть, он что-то и сочиняет. Вот. Но тот человек, который находился при этом, он же узнавал точное изложение всей своей жизни. Он понимал, что это его обличение. Но так прикровенно это дело, чтобы никто об этом не догадался, кроме самого этого человека. И, конечно, это просто вызывало потрясение у людей. Они понимали, что это на самом деле святой, которому Господь открывает всю человеческую душу. Но бывали случаи просто поразительной прозорливости. Известно, что святой Паисий предсказал смерть государя-императора Александра II в результате покушения террористов. Кроме того, он предсказал смерть киевского градоначальника. Это вообще было настолько поразительно. То есть градоначальника ожидали в одном месте, где он должен был прийти, там возле Владимирской горки, была толпа народа, но он задержался в другом месте в это время, в совсем другом квартале Киева. А вот там, где его ждали, как раз в это время находился святой Паисий. Он ходил с горшком с кашей. Ему сказали так вежливо, зная, что все-таки это уже непростой какой-то бомж, что это именно какой-то вот юродивый Божий человек, ему корректно, вежливо сказали, пожалуйста, ну ты уйди отсюда куда-нибудь, сейчас все-таки будет градоначальник, все высшие чиновники города. Он сказал, да, да, конечно, я уйду, я сейчас уйду. Берет этот горшок и с размаху разбивает его о мостовую и уходит после этого. И как выяснилось впоследствии, вот именно в эту самую минуту, в 9:30 утра, у градоначальника случился
сердечный приступ,
и он скончался на месте. Но этого никак не мог знать святой Паисий. Но это совпало буквально...
Великая святость.
Да, минуту в минуту. И вот когда потом люди это сопоставили, они поняли, что на самом деле это великий святой. К концу его жизни его знал и почитал весь Киев. И вот сейчас даже поразительно, что у нас сейчас мало кто помнит об этом святом.
Да.
То есть когда-то он был известен каждому киевлянину, да, наверное, не только киевлянину, в Киев стекались люди...
Со всех
губерний, не только Украины, а из многих российских, и вообще издалека шли. И все, кто приходили, они же обсуждали какие-то новости, что у вас происходит, и все рассказывали. Он у всех был на устах, на слуху. А сейчас мало кто помнит о том, что у нас был сравнительно недавно, в 19 столетии, такой великий подвижник.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за напоминание о святом преподобном Паисии. Важные и действительно нужные слова были сказаны. Мы прощаемся с вами, братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.